Итак, сегодня мы начинаем обсуждать концепцию Вират. Вират-рупа или вселенская форма. И в прошлом году, в прошлогоднем курсе, мы рассматривали детали концепции Вират-рупа. И сейчас мы просто коротко рассмотрим, какова же связь Вират с 14 планетными системами. А в ведической литературе мы можем найти описание 14 планетных систем Вселенной. И то, что эти 14 планетных систем являются различными частями Вселенской формы. Например, существует такое описание, что низшие планеты системы находятся в ногах Вселенской формы Господа. Средние планетные системы, которые находятся на Пуварлоке, это живот Господа, и высшие планетные системы, на которых живут девы, риши и мудрецы, находятся в груди Вселенской формы Господа. Существует 14 планетных систем. Низшая планетная система Бурлока, средняя планетная система это Буарлока, и высшая планетная система называется Сварлока. И все они находятся в теле Господа. Другими словами, никто не находится вне отношений с Господом внутри Вселенной. Итак, начиная с груди и до шеи, Джана-лока и Магар-лока находятся. Сати-лока, высшая планетная система, находится в голове Вселенской формы. Итак, мы можем увидеть и реализовать очень интересный момент. Я уже объяснял вчера 14 планетных систем как 14 разных уровней, начиная с Сати-локи, с высшей, и кончая Патала-локой, 14-й. Планетной системы, самая низшая планетной системы. Итак, мы можем видеть, что Вселенная, на самом деле, у Вселенной есть верхушка и самая низкая часть. И форма Вират — это не что иное, как экспансия Гарбхадакаши и Вишну. Гарбхадакаши и Вишну дает экспансию, как Вират-рупа. Вират-рупа — форма Господа. Это единственная форма. И также Арча-виграха. Вират-рупа — это единственная форма Господа, которая является временной. Как концепция, они являются вечными. Но как форма, они являются временными, потому что они сделаны из материальных элементов. Эта Вират-рупа экспансируется из Гарбхадакаши и Вишну. На самом деле, когда все планетные системы в виде лотоса выходят из пупа Гарбхадакаши и Вишну, это и есть форма Вират. Вират-рупа. Тонкое проявление, тонкой формы. В тонкой форме эта Вират-рупа существует внутри Гарбхадакаши и Вишну. И мы можем видеть, что Патала-лока и низшие планетные системы до уровня Земли одна за другой находятся в ногах Господа, в ногах Вселенской формы. Высшие планетные системы — это грудь Господа. Джана-лока, Тапа-лока — это его шея, и Брама-лока — это голова. Это означает, что Вират, он таким образом стоит внутри вселенского яйца. Иногда вселенная называется Хираньягарбха, золотое яйцо. И Вират-рупа называется эмбрионом. Она растет. Эмбрион, он растет внутри этого яйца. И все вот построено таким образом. Все это является отражением высшей реальности. Everything starts. внутри материального мира все. Все начинается, так с этих изначальных идей. Например, дживы, они вводятся в чрево Дурги, и потом появляются и вселенные, и они описываются как золотые яйца. И Вератрупа развивается, как в этом яйце, как эмбрион развивается. И она, и эта вселенная, вселенская форма, она на самом деле стоит там внутри вселенной. Ноги внизу и голова наверху. И так же, как планеты находятся в разных части, в разных частях тела, вселенской формы. Мы можем найти описание в Шримад-Бхагаватам, говорите, что... Мудрецы говорят, что это Вератрупа, это воображаемая форма. Что же это означает, воображаемая форма? Значит ли это, что это просто как воображение, просто продукт воображения? Нет, на самом деле она существует. Реально существует. Вератрупа — это совокупность всех планет Вселенной. Итак, веды называют эту форму воображаемой, потому что чтобы реализовать или увидеть Вират, вы также должны использовать свое воображение, чтобы увидеть Вират. Например, говорится, что все деревья — это волосы, и волосы на теле Господа, а горы — это кости и так далее. Поэтому нужно какое-то воображение, чтобы увидеть это, вообразить это. Если, конечно, Кришна не дает нам видение. По милости Кришны можно видеть Вират, Вератрупа, так как Арджуна увидел, когда ему было дано божественное зрение Кришны. Поэтому это слово «воображаемое» не должно сбивать с толку нас. И мы должны понимать, что на самом деле Вират существует. Это не то, что просто мы воображаем что-то, и оно не существует. Но чтобы увидеть ее таким образом, какая она есть, также должен использовать воображение свое. Итак, разные планеты являются частями тела Господа. Итак, мы можем видеть эту идею. То, что все 14 планетных систем, они на самом деле взаимосвязаны. Так как они находятся, составляют одно тело. Так же, как мы видим все эти звезды и планеты в звездном небе. Так сказать, в трехмерном пространстве это кажется, что это просто все разбросано. Разбросано в пространстве и никак не связано между собой. Поэтому мы можем подумать, что все как-то хаотически разбросано. Все эти созвездия, планеты и звезды разбросаны хаотично. Но это не так. На самом деле они все очень в порядке находятся. И они составляют одно тело, вселенское тело. Поэтому все планеты взаимосвязаны. Поэтому мы можем подниматься, например, из разных планетных систем, переходить из одной планетной системы в другую через определенные каналы, проходы. Наше тело — это отражение вселенского тела. И каждый из нас связан со вселенским телом. Так как все живые существа — часть вселенского тела, и мы связаны со вселенской формой. И мы как бы, так сказать, снабжаемся энергией от этой вселенской формы, получаем энергию от этой вселенской формы. И астрология, она как раз показывает нам связь живого существа с планетой. Это, если вы возьмете день рождения живого существа, они показывают, какова связь, так сказать, живого существа с разными планетами и как... Положение планет на небе влияет на живое существо в момент рождения. Вопрос. Вселенская форма и Вират — это одно и то же или нет? Нет. Вират — это и есть Вселенная. Арджуна говорит, что когда я увидел вселенскую форму, там много-много языков, там голов и так далее. Что это означает? Он не сказал, что, что я увидел одну форму, вселенскую форму. Да, на самом деле эта форма обладает миллионами рук, голов, языков, ног и так далее. И он увидел в одном месте все это. Это не было просто как-то разбросано. Это все 14,5 систем были, находились в порядке. Он увидел настоящее, будущее и прошлое в одной форме. И в этой форме огромное количество голов, миллионы голов, языков и так далее. Я не могу понять, как это так, одна форма, и как это можно сопоставить, одна форма и много голов. Я говорю, да, это одна форма, это такая форма. И это настолько, так сказать, удивительная форма, что Арджуна не мог ее созерцать долго. Он затрясся, и он почувствовал ужас. И все живые существа там находятся внутри этой формы, потому что мы все часть вселенской формы. Мы, даже если мы наше изображение, воображение используем, мы не можем вообразить это. Настолько невообразимо. Удивительная форма. Он увидел создание вселенной и разрушение вселенной одновременно. Как Кришна в форме времени проглатывает все. Он увидел все, как все куры летят в рот олицетворенной смерти. И он увидел все это в одном месте. Это не то, что все было как-то разбросано везде. Он все это увидел в одной форме. Все это проявилось в одной форме. Это понятно? Как Арджуна мог видеть миллионы лиц, и вы описываете 14,5 систем, со всех им планетами составляет одно тело? Это как одна голова и две руки. Как экспансия Господа Вишну, у него четыре руки. Но на самом деле у этой формы также есть разные аспекты. Так же, как у Вишну. Вишну бывает четырех рук, бывает восьми руки и так далее. Он может проявлять сколько рук, столько рук, сколько ему захочется. Изначальная форма Вират — это четырехрукая форма с одной головой. Но также у формы Вират существует много разных аспектов. Например, форма Вират была показана Дурьотхане, также Дурьотхана тоже видел. Форма Вират перед Арджуной. Это также была форма Вират. Но это был другой аспект формы Вират. Чайтанья Махапрабху также показал аспекты Вират. Вселенской формы. Потому что эта форма также безгранична, бесконечна. Поэтому существуют разные аспекты этой формы. И Кришна показал какой-то аспект, один из аспектов Дурьотхани, но Арджуне показал другой аспект. Он сказал, что тебе первый раз показываю этот аспект. Эту вселенскую форму показываю первый раз. Это было особенное проявление для Арджуны, было особенное проявление. Никто другой не видел до него. И Арджуна видел много аспектов вселенской формы одновременно. И мы рассмотрим этот аспект как одно тело. Все планеты как одно тело. Мы должны понять, как же эти все 14,5 систем связаны между собой в одном теле, как они связаны, взаимосвязаны. Все эти мудрецы, и люди, и привидения, и демоны, они все взаимосвязаны между собой, поэтому вы не можете что-то отрезать. Поэтому, когда Друма Махарадж убивал якшев, Брама был очень обеспокоен, потому что он убивал тысячи якши, И он повредил баланс Вселенной, потому что Вселенная находится в балансе. И Брахма пришел лично, чтобы остановить Друну Махараджа. Потому что мы не можем отрезать никакую часть этой вселенской формы, то есть нарушить баланс, мы не можем убрать что-то, все находится в балансе. Демоны тоже есть свое, у них есть свое место во Вселенной, они тоже должны быть там. И таким образом можем понять, как планеты взаимосвязаны между собой. И все живые существа, как они взаимосвязаны. И другой момент также. Полубоги находятся в разных частях Вселенной, например. Говорится, Сурья находится там, где глаза вселенской формы. Тогда, когда вселенская форма открыла свои глаза, то все живые существа получили возможность видеть. И Сурья, планета Солнца. Планета Солнца дает свет, и она также наделяет нас зрением. Мы можем видеть, потому что вселенская форма может видеть. Когда вселенская форма закроет свои глаза, тогда мы также не сможем видеть. Сурья контролирует наше зрение, физическое зрение. И физически мы можем видеть только потому, что существует солнечный свет. И огни находятся во рту вселенской формы. И поэтому он контролирует речь. Когда вселенская форма открывает свой рот, в начале творения все живые существа получили возможность говорить. И эта возможность говорить приходит к нам из вселенской формы и контролируется Агни. Если Агни убирает эту потенцию, возможность говорить, тогда мы не можем говорить. Наше тело, мы можем представить, что каждый орган, он как связан с разными полубогами, как веревочками, которые поддерживают разные, которые находятся в разных частях вселенской формы. Наши органы связаны с вселенской формой, с полубогами, как веревочками. И если огни, например, обрывают эту веревочку, и мы не можем, тогда живое существо не может говорить. Конечно, это происходит по карме. И эта личность становится немой. Человек не может говорить. И также у нас есть, например, эти чудеса, как Махапрабху, например, излечал людей, или Иисус Христос, он также превращал слепых в зрячих. Или как Куреш, слуга Рамануджа Ачари. Рамануджа молился Господу, чтобы у него зрение восстановилось, потому что ему выкололи глаза слуги шиваитов, слуги царя. Они были шиваитами, они выкололи Курешу глаза. И благодаря молитве Рамануджи его опять глаза появились снова. И мы можем думать, что это просто сказки для верующих. Но на самом деле мы должны понять, как это работает. На самом деле, Господь был удовлетворен молитвами Рамануджа Ачари, приказал Сурье, Солнцу, чтобы он опять восстановил связь между его зрением. Поэтому зрение не зависит от этих кусочков плоти, например, наших глаз. Ученые, они думают, что чтобы исправить зрение, мы должны там этот физический, вот эти вот глазные яблоки вылечить. Но на самом деле это не так. Это можно сделать и по-другому. Просто удовлетворя Господа через вселенскую форму, по милости Сурьи, мы можем получить зрение снова. Такова наша связь с вселенской формой. И также мы знаем, что в теле есть 7 чакр. Они начинаются, 7 чакр начинаются снизу и поднимаются до сахасрара чакры, до верхушки головы, и они связаны с разными планетными системами. Сахасрара чакра связана с Брахмой, с Сати-локой. Поэтому у нас из сахасрара чакры появляется духовное зрение. Если сахасрара чакра открывается, то у нас открывается духовное зрение. и низшая чакра связана с землей. Таким образом, мы также связаны с вселенской формой через чакры. И каждый полубог, и один из полубогов контролирует одну из чакр. И если мы откроем чакры, мы можем войти в другие измерения. Каждая чакра дает нам возможность войти в другие измерения. И эти чакры можно открыть, удовлетворяя полубогов, которые отвечают за эту чакру. Какие-нибудь вопросы? Еще один момент, который мы хотим обсудить. Это момент, связанный с продолжительностью жизни Вселенной. Итак, Сварга-лока, продолжительность. Сварга-лока называется Амара или бессмертная. Мара это значит смерть, и Амара это значит бессмертный. Они называются Амара. Бессмертный. Из-за того, что они обладают очень длительным продолжительностью жизни. Гораздо больше, чем люди. Люди максимум живут 100 лет. И полубоги живут миллионы лет, и поэтому это практически почти бессмертно. На Сати Локи один день равняется 4 миллиардам 300 миллионам лет на Земле. И на Луне, например, на райской планете, один день 6 месяцев. И они живут 10 миллионов их лет. Поэтому все высшие планеты, на них люди живут гораздо больше. Поэтому их называют бессмертными. Но на самом деле они их нельзя назвать бессмертными в полном смысле этого слова. Поэтому мы должны понять, почему их называют Амара или бессмертными. Так как они живут очень длинную жизнь. В соответствии с нашим летоисчислением. Но на самом деле мы также рассмотрим, что все живые существа живут 100 лет в соответствии с их летоисчислением. Для нас, для земного уровня, Земля называется Мритью-лока, планета смертных живых существ, которые осуждены на смерть, и они живут очень короткую жизнь. И жители райских планет называются Амара, потому что они живут долгую жизнь в соответствии с нашим летоисчислением. Потому что один день Брахмы 12 часов 4 миллиарда и 300 миллионов наших солнечных лет. Это очень трудно даже представить себе. Поэтому там существует смерть, конечно, но эта смерть на высших планетах системах отличается от нашей смерти здесь, на Земле. В описании райских планет существует, говорится, что там нет старости и болезней. Поэтому нет смерти также. Их тела остаются постоянно молодыми, поэтому они наслаждаются там постоянно. Никто там не болеет. Никаких планет, никаких проблем. Поэтому вам не нужна там страховка. И вы не должны бояться, что вы там заболеете или еще насморк подхватите. Итак, их тела постоянно молодыми остаются, поэтому они не умирают так, как мы. У нас существуют разные способы, как они оставляют свои тела. И те, кто живут на Сварга-локе, в раю, они оставляют тело таким образом, что просто когда их время кончается, для время наслаждения кончается, они просто улетают с этой планеты. Тело их остается, потому что тело их остается молодым. И говорится, что ракшасы, которые живут под свагой, ракшасы живут на более низком уровне, чем они хватают их и едят. И они тогда душа выходит из тела. Или если у них есть какие-то, еще остаются какие-то благочестивые реакции, то они спускаются с высших планетных систем, с высшей сварги на низшую сваргу. Существует три сварги. Или райских регионов, как бы. Дивья сварга — это самая высшая райская система. Там, где Индра находится. Есть Бхаумия сварга — это земной рай, где существуют разные двипы. Кроме Земли, все остальные регионы, области Бхумандалы, они райские. Есть также Била-сварга. Это рай на низших планетных системах. Демоны также, они живут как в раю. У них тоже прекрасная жизнь там. Вы сказали, что есть три сварги. Не три сварга Локи, а три области сварги. Сварга означает небеса или рай. Сварга Лока — это планетная система. Там, где находится Индра, планета Индра. Это изначальная сварга высших планет. Существует также райская жизнь где-то в некоторых частях Бхумандалы, и также райская жизнь на некоторых низших планетных системах. А как люди вообще появляются там на сварге, в раю, на сваргалоке? Они как там рождаются и растут или что? Существует один важный аспект сварги. Там нет кармических реакций. Для тех, кто наслаждается. Те, кто наслаждается, они не получают реакции. И, конечно, высшее наслаждение в материальном мире — это сексуальная жизнь. И они там неограниченно наслаждаются сексом с апсарами. Очень красивыми женщинами. Они никогда не стареют. Их тела благоухают постоянно. Когда апсары танцуют, они потеют. И когда они потеют, их тела не дают плохой запах. Но наоборот, становятся еще более благоухающими. Когда эти танцовщицы на райских планетах танцуют, они благоухают даже больше. И они там наслаждаются, и они предназначены для этого, чтобы Боги им наслаждали. Они наслаждаются безграничным сексом, но они не беременеют. Итак, женщины в конце своей жизни, в последний год своей жизни, они дают рождение одному ребенку, перед тем, как они оставляют райские планеты. Они рождают одного ребенка. Это очень хорошее устройство там для наслаждения. И это так же, как здесь, ребенок рождается и потом растет. Да. Он рождается и растет. То есть он растет до определенного возраста и потом уже не стареет. Как Кришна здесь на земле. Это была игра Кришны. Это один день на райских планетах. То есть 12 часов. Это наши 6 месяцев. И ночь 12 часов. Еще 6 месяцев. То есть 24 часа. 24 часа.
Это
наш год. 24 часа. Ихние 24 часа равняются нашему году. И также мы можем также понять, как наша Земля ориентирована в пространстве. Где же верхушка и где низ. Мы знаем, что дно это... Дно Вселенной — это океан Гарбадака, и вершина Вселенной — это Сатья-Лока. И как же Земля, каким образом она ориентирована в пространстве в соответствии с этими низом и верхом Вселенной. И на Земле есть один феномен. Если вы отправитесь к Северному полюсу, то вы можете обнаружить, что 6 месяцев там день, солнце не садится там. Оно не садится за горизонт, оно просто вращается по небу. Это называется полярный день и полярная ночь. 6 месяцев там день, нету, солнце не садится. И через 6 месяцев солнце не поднимается над горизонтом, поэтому там есть полярная ночь, 6 месяцев. И это происходит от того, что эта часть Земли связана с высшими планетными системами. Поэтому над Северным полюсом находятся высшие планетные системы. И Южный полюс смотрит вниз, на дно Вселенной. Итак, вершиной нашей Земли является Северный полюс. А Южный полюс смотрит вниз, на дно Вселенной. Там такой же эффект, как на райских планетах. 6 месяцев день, 6 месяцев ночь. Таким образом, мы можем понять, как Земля расположена в пространстве. Где вершина, а где дно. Где низ. Так, на высших планетных системах там не только разные люди живут, но также слоны, львы, деревья и разные звери. Эти планеты также полны жизни. Различные красивые сады, животные. Они такие же виды животных там, такие же типы животных живут, но они очень более красивые, чем здесь. Итак, и их день, месяц и год отличается от нашего. Например, как Венера. Планета Венера, там время измеряется по-другому. 6 месяцев на Земле равняется одному дню на высших планетах. Очень важный момент, что Венера и Луна относятся к высшим планетным системам. Мы объясняли, что Солнце находится прям при входе в Сварга-Локу. Это как бы ворота в Сварга-Локу, вход в Сварга-Локу. Это граница между Бувар-Локой и Сварга-Локой. Солнце находится на границе между Бувар-Локой и Сварга-Локой. И где-то там находится вход в Небесное Царство. Поэтому это показывает, что мы не можем просто полететь, где угодно лететь и прилететь высшую планетную систему. Такое впечатление создается, что вы можете просто запустить космический корабль и направить его на какую-то планету и просто лететь прямо туда, лететь прямо на эту планету, и вы туда попадете. На самом деле это не так. Так как пространство многомерное у Вселенной, все эти планеты, они взаимосвязаны между собой очень сложным способом. И чтобы проходить с одного уровня в другую, существуют различные каналы прохода в пространстве. Вы не можете просто лететь где-то в пространстве и пролететь на планету. Поэтому, когда эти жители высших планет путешествуют, они используют различные каналы прохода. Некоторые летают в своих телах, некоторые летают в космических кораблях. Поэтому, чтобы попасть в рай или на Индралоку, мы должны лететь по определенному проходу, и там есть ворота. И, конечно же, эти ворота охраняются. Если кто-то недостоин, чтобы туда попасть, демоны, когда пытаются в рай попасть, демоны постоянно пытаются туда попасть, их там останавливают. Поэтому существует очень огромное количество историй, как демоны воюют с полубогами, демоны постоянно пытаются попасть туда, в рай, и занять пост Индры. И происходит битва между ними. И эти сражения между полубогами и демонами постоянно происходят, как звездные войны. Конечно, это не так, как в кино-то показывают, но очень похоже на это. Так как демоны, они знают, что из ведической литературы, что там существуют планеты, райские планеты, где очень прекрасная жизнь, наслаждение, они пытаются туда пробраться. И есть разные люди, например, благочестивые люди. Они могут через яги, если они, например, браман совершает яги постоянные, он может попасть туда. Но мистические йоги, демоны и другие люди, они пытаются попасть туда, так сказать, незаконным образом. И там существуют ворота, и там есть стражники. Если вы не используете эти проходы, чтобы, так сказать, вы не сможете туда попасть. Поэтому, Прабхупада говорил, вы не можете на Луну просто так прилететь. Вы должны лететь по определенному проходу, который ведет к Луне. Поэтому полубоги охраняют эти проходы. И в ведической литературе описывается очень много вещей. И в поэтической форме описывается очень коротко. Если вы пытаетесь обнаружить детали, то вы не можете найти. Потому что это спрятано, это секретная информация. Они не хотят, чтобы демоны использовали эту информацию. Существует много концепций о Вселенной, о вселенской жизни, но они очень описываются в очень такой форме, что невозможно понять. Потому что это секретное знание. Его так просто нельзя узнать. И так мы узнаем, что Луна и Венера — это высшие планеты. Позже мы поговорим о деталях, сейчас мы просто прикоснемся вкратце. То, что ученые знают об 11 планетах, которые находятся в нашей Солнечной системе. Шримад Бхагаватам. Мы можем найти те же планеты системы, но там Уран и Плутон не описывается. Там описывается Раху, который неизвестен современным астрономам. Конечно, некоторые из них уже обозревали темную планету. Они не могут понять, что это за темная планета такая. Также есть Кету, другая планета, которая известна в ведической астрологии. Кету не описывается в Бхагаватам, только Раху описывается. Но эти 11 планет очень важны в астрологии. Итак, ведическая астрология, современная астрономия и Бхагаватам, они некоторые различия там существуют. Итак, эти планеты, которые известны, планеты Солнечной системы, которые мы можем изучать в телескоп, они планеты одного уровня. Они планеты не одного уровня, извините, они планеты со всех трех уровней. Например, Луна и Венера — это высшие планеты. Солнце находится на границе Бувар и Свар. Почему Уран, Нептун и Плутон не описываются в Бхагавад, потому что они относятся к нижним планетам системы. Они самые отдаленные от Солнца. И они не описываются в Бхагавад, потому что Бхагавад не описывает низшие планетные системы, те, кто живут на низших планетных системах. Они принадлежат к этим низшим планетным системам. Они принадлежат к области Патала. Раху и Кету современные астрономы не могут обозревать. Иногда могут. И они на самом деле обнаружили одну темную планету рядом с Землей. Таковы главные, основные идеи. И все эти планеты, они, планеты Солнечной системы принадлежат к разным уровням. К высшим, к земному уровню и к низшим планетным системам. Это немножко сбивает с толку. Потому что нам кажется, что планеты находятся... все эти планеты располагаются как на 14 планетных системах. И как же эти планеты разного уровня могут находиться вместе? Как эти планеты могут находиться рядом? И Прабхупада говорил, что мы должны понять, что Вселенная находится в форме лотоса. И каждый уровень... На каждом уровне этого лотоса можем обнаружить планеты высшие, средние и низшие. И так как Вселенная является многомерной, то планеты не находятся там, так сказать, в порядке сверху вниз, но как-то как лотос. Если вы возьмете лотос, например, то у него много лепестков. И каждый лепесток можем принять как одно измерение, как сфера планетная. И планеты находятся так, таким образом располагаются. И эти лепестки, они один за другим приближаются к середине. Если вы возьмете иголку и проткнете все эти лепестки, проткнете лепестки, и если вы путешествуете через эту дырочку, вы можете пройти через все уровни, через все измерения по одной линии. Вы можете войти в любое измерение. Поэтому эти измерения, они очень близки друг к другу. В соответствии с вселенским устройством. Разные уровни видимы для разных людей, для разных живых существ. Поэтому мы можем видеть планеты. В нашем измерении мы можем видеть планеты. Райские планеты, планеты низшие, планеты и средние планеты. Конечно, это тяжело понять, но я попытался объяснить это как можно доступно. Мы поговорим еще позже более детально о ведической астрономии и современной астрономии. Итак, сейчас мы рассмотрим концепцию 100 лет. Итак, 100 лет очень значительно. Понятие. Потому что все живые существа, они живут во Вселенной, все живут 100 лет. Конечно, и, так сказать, продолжительность жизни различается в соответствии с расстоянием от Солнца. чем ближе. Итак, в соответствии с временем Сатилоки Брама живет 100 лет. Один день Брамы равняется 4 миллиардам лет на этой планете. Один день на российских планетах, это 6 месяцев на нашей планете. Но на каждой планете примерно жизнь каждого живого существа 100 лет. 100 лет по их летоисчислению, по их измерению. Это интересная ведическая концепция. Что живые существа на всех планетах уровнях живут 100 лет. Мы знаем, что Брама также живет 100 лет. И это является продолжительностью жизни Вселенной. 100 лет Брама — это 100 лет продолжительности жизни Вселенной. Но для нас это ощущается как миллионы, триллионы лет. И люди также живут 100 лет. Люди на этой планете. И, так сказать, в соответствии с нашим летоисчислением, они живут тысячи и тысячи лет, но в соответствии с их летоисчислением, они живут 100 лет. И это называется относительностью времени. И Эйнштейн открыл эту относительность, теорию относительности. И он сделал как бы революцию, произвел революцию в физике. Такова идея относительности. Несмотря на то, что в нашем летоисчислении они живут 100 тысяч, сотни тысяч лет в соответствии с нашим летоисчислением. Но они чувствуют так, как будто они живут 100 лет. Поэтому не должны завидовать им, что они живут так долго. То есть наше чувство 100 лет и их чувство 100 лет одинаковое. И также Брама, когда ощущает, что он живет 100 лет, и вот такое же чувство, как и у нас. Как вот мы ощущаем наши 12 дней, 12 часов нашего, так же и он ощущает. Он не ощущает, что там его там полдня, 12 часов и миллионы, биллионы лет. Это не так, что он там завтракает миллионы лет там. Миллиарды лет. Нет, его ощущение дня точно такое же, как и наше ощущение дня. Такова ведическая концепция. Поэтому Веда говорит, что каждый живет 100 лет во Вселенной. Итак, Брама живет 100 лет, и после того, как он умирает, Вселенная разрушается. И Махарлока Джанлота Табалока. Они не оставляют тела во время ночи Брамы. Это благословение, которым они обладают. Поэтому это помогает им оставаться реализованными. Потому что если мы оставляем тело, мы забываем все, и мы опять рождаемся ребенком, опять должны учиться и восстановить свою реализацию. Поэтому существует опасность, что мы, так сказать, все свои предыдущие заслуги мы не получим, забудем. Поэтому риши, мудрецы, Натападжани и Махарлоки, они не оставляют тела, и поэтому они не забывают всей своей духовной реализации. И когда Брама спит, в ночь Брамы, они просто входят в транс. Итак, мы рассмотрим еще другую концепцию. Существует 14 планетных систем. Они находятся в начале в стебельке лотоса, который происходит из горбуны Кашмай Вишну. И на этих планетах находятся 7 океанов. Это также еще одна концепция. То, что в начале проявления Вселенной лотос вырос из пупа Нарбада Кашая Вишну. И внутри этого стебля семена 14 планетных систем находились. И когда Брахма закончил свою медитацию, он разделил все эти планеты и населил эти планеты. И люди спрашивают, а где этот сейчас стебель находится? Потому что говорится, что они там, 14 планетных систем находились в стебле, а где же этот стебель сейчас? На самом деле, это вся материя, вся совокупность материи, она выходит из пупа. Выходит из пупа, и он находится в форме лотоса. Мы не должны думать, что это какой-то там лотос. Лотос вырастает. Это вся эта совокупность материи, которая находится внутри горбуны Кашмай Вишну, она вырывается из пупа, и она находится в форме лотоса. И сначала эти планетные системы проявляются как семена, и потом они развиваются. Астрофизики, они также современно они думают, что из этой, что из массы материи постепенно благодаря гравитации, силе гравитации, эта космическая пыль, она, так сказать, густела и сформировались планеты и так далее. Это не то, что это полностью неправильно. Нет, в Бхагаватам также описывается, что одна из идей — это то, что 14 планетных систем уже сформированы. Потому что материя в различных 14 планетных системах, разные материи находятся. У нас, например, земное тело, а наверху более тонкие тела. В основном из элементов разума. Также планеты, они также более грубые, более тонкие. И говорится, что когда время приходит проявиться в вселенской форме, то тонкая концепция вселенской формы проявляется из Горбуны Кашмай Вишну. Потому что когда он входит в каждую вселенную, он берет с собой все 24 материальных элемента, которые уже проявляются в причинном океане, и он берет время и всех джив с собой. Прежде всего, джива входит в дургу, и материальные энергии, они там, материальные элементы проявляются постепенно. И дживы, они входят в те же самые вселенные, в которых они ушли. Каждое время, когда вселенная проявляется, мы приходим в ту же самую вселенную, которую мы оставили во время разрушения, из-за кармы, из-за своей. И Пана Махавишна входит в каждую вселенную, как Гарабда Кашая Вишна, он берет с собой джив. И 1000 лет он лежит на океане Габадака. И дживы опять там находятся в его теле, и они возбуждают его, их желание беспокоит его. И они настолько его беспокоят своими желаниями, что его даже цвет его тела меняется. Дживы хотят выбраться оттуда и совершить свою деятельность. И в конце концов они освобождаются. И прежде всего проявляется концепция Вират, тонкая концепция Вират. И Брахма также в тонкой форме выходит. И потом Вишну экспансирует себя как третья Вишну-аватара, Кширда Кашая Вишну. И Кширда Кашая Вишну, так сказать, толкает как бы материю наружу. И Кширда Кашая Вишну проявляется, он очень сострадательным дживом. Он хочет исполнить их желание. И он И он как бы толкает изнутри этот пуп, и вырывается материя наружу из пупа. И вират таким образом выходит из тела Гарбхатакаши Вишны. И планеты, они находятся там в определенном порядке уже. И дживы также входят в стебель. И они входят в тело Брамы. И если не существует души, которая может занять пост Брамы, тогда Вишну становится Брамой. Но если существует душа, освобожденная душа, у которой очень-очень маленькое количество материальных желаний существует, почти самореализованная душа, она получает тело Брамы. Если нет такой души, Вишну экспансирует себя и становится Брамой. Когда Вират проявляется и становится лотосом, как в форме лотоса. Итак, и Брама появляется, и все дживы входят в его тело. И он идет, трансформируется вверх и помещается на вершине лотоса. И он находится на вершине этого лотоса. Итак, такова идея. Вират — это является экспансией Гарбхатакаши Вишны. Вся информация о Вселенной находится там. Как планеты будут располагаться, как эти 14 планетных уровней будут располагаться, какая жизнь на разных планетах и так далее. Вся информация там находится. И так, из тонкой формы информации потом оно проявляется, грубая форма. Материализуется как бы. Потому что то, что находится в теле Вишну, оно духовно, нематериально. Но когда оно выходит наружу, тогда материализируется. Эти 24 элемента, они разделены, отделены друг от друга. Поэтому они духовны. Но когда они выходят наружу, они мешаются и материализуются. И появляются эти грубые элементы. Грубый элемент воды, земли и так далее. Поэтому этот элемент воды сначала, как татва, которая одна из элементов Махататвы, это не та вода, которую мы можем почувствовать здесь на земле. Мы можем видеть ее. Это не та. Не та вода, ее нельзя видеть. Это принцип воды. Татва. Так сказать, принцип воды. То есть информация. Информация воды. Тонкая. Что значит тонкая природа? Это значит, ее невозможно обозревать, видеть. Это принцип, концепция воды. Информация. И потом она превратилась в грубую воду. Из этой энергии проявляются элементы. И в то время Гарбхатакаши Вишна экспансирует себя и входит в материю. И так как он входит туда, в потенцию, то эта потенция превращается, так сказать, образует элементы, частички. Существуют энергии, существуют частички. Энергия, она просто течет, как эта потенция энергии. Но когда энергия останавливается, если останавливается энергия, то появляются частички, протоны, нейтроны. То есть это энергия, которая стабилизирована, остановлена в каком-то пространстве. Тогда образуются частички энергии. Частички стабилизированной энергии. Так можно их назвать. Есть частички, которые живут короткую жизнь, потом опять превращаются в энергию. И потом энергия может превратиться в частички опять. По-другому выражаясь, это частички — это более грубая форма энергии. И в то время 24 элемента выходят из пупа Гарбхатакаши Вишны, он экспансирует себя и входит в разные энергии, потенции. например, в Махатате в пять элементов, они огрубевают, они грубеют постепенно. Потому что они образуют частички параману. Этот элемент, неделимый элемент параману, ученые ищут. Они думали, что атом — это неделимая частица, но на самом деле он делится. Но в Бхагаватам этот неделимый частица называется параману. И это стабилизированная энергия, которая становится грубой, огрубевает постепенно. И потом молекулы и так далее. Итак, Гарбхада Каша Вишна, сверхдуша Вселенной, он входит в каждую параману. Прабхупада использует слово атом, но это параману, это не атом. Параману — это элементарная частица, которая неделима. Она неразделима, не делится. И ученые ищут эту частицу, которая является неделимой. Они не могут найти, она очень тонкая, маленькая. Но атом считается в физике, считается элементарной частицей, но потом они обнаружили, что там есть нейтроны, протоны, ядро и так далее. Это не элементарная частица. А параману в действительности является элементарной частицей неделимой. Если вы пытаетесь разделить, она превращается в энергию. Итак, Гарбхада Каша Вишна является параматной. И он является параматной этой неделимой частичкой парамана. Некоторые термины, которые Прабхупада использует, они не подходят к определениям в современные научные определения. И Кшрила Каша Вишна — это параматма, который входит в каждое тело во Вселенной. Это параматма всех живых существ. Поэтому у нас есть три параматмы во Вселенной. Три аспекта параматмы. Одна параматма. Итак, первая параматма — это Махавишну. Махавишну — это параматма в совокупности всей Вселенной. Всех Вселенных. Параматма в совокупности всей Вселенной. Это Махавишна, Гарбхада Каша Вишна, параматма Вселенной. И Кшрила Каша Вишна, параматма в каждом живом существе. Три вида параматмы находятся. Итак, сейчас мы обсудим океаны. Вы сказали, что когда Махавишна открывает свои глаза, и дживы, они помещаются в чрево Дурги. Я просто хочу выяснить, когда они вводятся в Дургу. Что же происходит между этим, когда они входят в Дургу? Когда они входят в Дургу, что происходит между тем, как Вишну входит во Вселенную? Прадана трансформируется в Пракрити и потом проявляется Махататва. Это происходит во время тысячи лет, в соответствии со временем причинного океана. Иногда говорят небесных лет, тысячи небесных лет, но тогда еще небесных планет не существует, это нейтральное время. Соответственно, нейтральным временем. Итак, тысячи лет. Это интересно, что время можно уже там измерить, причины океана. Потому что из Махавишны проявляются три личности. Шамбу, Брахма и Вишну. Там еще три Вишну существуют в Васудева, Санкаршана и Прадьюмна. И там также есть экспансии 11 других девов. Они являются прототипами полубогов во Вселенной. Они контролируют там все процессы, которые идут. Потому что элементы, они один с другим проявляются и проданы под влиянием джив. И импульсы времени, три гуны проявляются. И как только три гуны проявляются, пракрити проявляется. И потом из трех гун Махататва проявляется. И потом проявляется принцип ложного эго Аханкара. И потом Аханкара покрывается Вайхарикой. Ложное эго в гудности, в благости, ложное эго в страсти, ложное эго в невежестве. И из ложного эго в благости появляется 11 полубогов. И потом из ложного эго в радости появляется разум. И потом из ложного эго в невежестве проявляется эфир. И все эти элементы, 5 элементов. Огонь, земля и так далее. И время является 25-м элементом. Итак, тонкое проявление как концепция, как принцип, они не смешные там. В Причинном океане, они духовные. Мы не можем назвать их материальными. И когда это происходит? Это происходит во время этих тысячи лет. Это происходит как раз. Происходит приготовление для вселенской жизни. На самом деле, ученый спрашивает, что же было в начале начала. Это так. В современной космологии есть вопрос, основной вопрос, что было в начале Вселенной. Потому что во Вселенной находится все в порядке, находится все в определенном. Все по законам, по определенным двигается. И они не могут понять, в чем же причина, потому что все эти, так сказать, начало происходило за пределами Вселенной. То есть проявление всех 24 элементов происходило в Причинном океане. Многие люди думают, что это происходило все внутри Вселенной, но нет, это происходило все за пределами Вселенной. Потом, когда Махавишна дает экспансию и входит в каждую Вселенную, и в то время дживы находятся в чреве Дурги, они разделяются на разные группы, чтобы войти в разные Вселенные. Как они из чрева Дурги, как они входят во Вселенную. Они просто трансформируются в Вишну и потом входят вместе с ним во Вселенную. Да. Потому что Вишну — это Параматма, он все организует. Он просто так собирает все эти вещи. Он экспансирует себя. Говорится, что Махатат разделяется на 24 порции, части. И каждая часть содержит один принцип. Принцип ума, разума, ложного эго и других 24 элементов. Махавишна экспансирует себя. И он дает столько же экспансии, сколько Вселенных. И в то время происходит покрытие Вселенной, Вселенных. И Вселенная покрывается оболочками. И Махавишна экспансирует, и каждая экспансия входит во Вселенную. Он, так сказать, движется, каждая экспансия движется по направлению к той Вселенной, в которую он должен войти. И по пути он как раз, так сказать, подхватывает, он собирает все эти элементы, джив и так далее. Все, что он должен внести во Вселенную с собой. Он собирает по пути и потом входит в каждую вселенную. Он делает все. Конечно, есть прототип полубогов, который там находится, они помогают ему. Это очень интересно. Кстати, Брама там находится среди этих 11 полубогов. Сурья там, Шанкара, Ашвини Кумара, Митра, Упендра, Агни, Ваю, Варуна. Очень интересно. Индра там, Сурья и Чандра, это понятно, они очень важные полубоги. Они управляют светом и водой. И у других тоже есть своя работа определенная. Они контролируют разные элементы. Элементы не проявляются так сами по себе. И они так и остаются там в причинном плане. Они не являются дживами. Потому что дживы в то время еще не обладают телами. Они являются экспансиями внутренней энергии Господа. Они являются экспансией, которая из причинного океана. И потом этот Шамбу, который там находится, прототип Шамбу, он входит в каждую вселенную. И они находятся там. Он находится там за пределами вселенной, в причинном океане постоянно во время всей вселенской жизни. И все брамы, которые находятся внутри вселенной, они связаны с ним, с этим брамой. И Сурья, который там за пределами вселенной находится, он контролирует все солнца во всех вселенных. И Чандра, все луны. И очень интересную вещь можно понять. Я постоянно был сбит с толку перед тем, как я реализовал это. На самом деле, Анируда, один из Вишну, он контролирует ум. Это лунная потенция. Если мы медитируем на Луну, на Чандру, то у нас ум успокаивается. И Луна это Чандра, Луна. Глубок Луны Чандра контролирует ум. И у нас есть история, что произошло с Чандрой. Он влюбился в жену Брихаспати. И она очень была красивой женщиной. И он похитил ее. Брихаспати очень рассердился на него. И он потребовал жену обратно. И этот полубог Луны убежал. И наслаждался где-то там в раю с ней. Брихаспати потребовала жену, потому что он был очень привязан. Он на самом деле гуру полубогов. Это очень интересно. Великий мудрец Гуру Индры. Он был очень привязан к своей жене, он пожаловался в Господа. Браме Чандра, он украл мою жену, и Брама вмешался. Позвал Чандру и отругал его, сказал, ты не должен так делать, должен вернуть ему жену. Ты разрушаешь себя всю жизнь таким образом. В конце концов, Чандра, он послушался, потому что он знает, что мы не можем шутить с Брамой. И он отдал жену Брихаспати, но он зачал ребенка от меня. И мы можем подумать, как же этот Чандра контролирует ум. И всех живых существ вселенной не мог контролировать свой собственный ум. Как он может контролировать умы других? И можем понять, что это не этот Чандра контролирует, но тот Чандра, который там в причинном океане находится. Он контролирует всех остальных чандр. И он контролирует умы живых существ через этого чандра, который внутри вселенной. И чандра это просто пост. Каждый раз, когда брамы покидают свой пост, тогда и все эти 33 миллиона полубогов не покидают свои посты. Меняются. Поэтому такие вещи иногда происходят с полубогами. Они просто служащие в офисе. И у них есть свои обязанности. Но также они любят наслаждаться. Индра постоянно там подает всякие истории. Поэтому мы должны понять эти прототипы богов, которые находятся в Пресвятом океане. Это очень важно понять, что они влияют, сильно влияют на дела во Вселенной. И сейчас мы подходим еще к одному моменту, который может сбить с толку. Говорится, что среди этих планет высших, средних и низших существует 7 океанов. И в Сиддханта Широмани, в астрологической труде описываются разные океаны. Океан Соли, океан молока, океан масла, йогурта, сахарной воды, вина и соленой воды. И на уровне Бхумановой, мы знаем, есть разные океаны. Это сбивает с толку. Что это означает, так сказать, океан вина, океан сахарной, сладкой воды, океан ги, молока, и что это такое? Конечно, мы знаем, у нас есть здесь океан соленой воды. Это мы понимаем. И что же о других? Как мы объясним другие океаны? Если мы говорим людям об этом, они думают, что вы какие слепые, верующие, как мы можем верить в такие вещи? Но если вы рассмотрите рассказы и предания разных народов, мы можем обнаружить, что есть истории, как кто-то там вошел в какую-то страну и увидел там реки там сока или реки вина текли. На самом деле мы должны понять, это не то, что это точно прям вот океан ги или молока, но, или там вина, как у нас вот здесь находится на земле. Например, сладкая вода, океан сладкой воды. Так же, как у нас, например, у нас океан соленой воды, а там океан с глюкозой. Если мы добавим глюкозу в воду, то появляется сладкая вода. И если вы добавите другие элементы, то появится как сок сахарного тростника. Это не тот сок сахарного тростника, который мы пьем. А некоторые люди спрашивают, что там действительно сок сахарного тростника, что ли? И некоторые люди говорят, да, в Бхагаватам говорит, что там, да, океан молока. Это значит, что океан настоящего молока. Но это означает, что если там настоящее молоко, оно может там свернуться, или масло, оно может испортиться, или там океан сахарного тростника тоже может испортиться, забродить, например. Нет. Но для нашего понимания, это говорится для нашего понимания. Это значит, какая-то жидкая субстанция, которая имеет определенные характеристики, похожие на сладкую воду, или похожие на вино, или похожие на... Например, если вы идете в горы, если вы путешествуете в горы, там есть некоторые источники, которые сладкие, потому что там этот элемент глюкозы, элемент сахара находится. Они похожи, эти жидкости похожи на молоко, похожи на молоко, но там белое молоко. Поэтому на разных планетных системах есть разные океаны. То есть это жидкости с различными субстанциями, химикатами внутри, которые похожи и дают определенный вкус, который похож на вкус там молока или сладкой воды и так далее. Так как санскрит это очень поэтичный язык, поэтому он описывает это таким образом, но мы можем думать, что это настоящий океан настоящего молока или океан настоящей высоко сахарного тростника. Но это не так, на самом деле. Сейчас мы подходим к одному очень важному описанию. О четырех лайкунтах планетах внутри Вселенной. Не все на самом деле знают. Описывается, что в каждой Вселенной находятся четыре планеты лайкунта. И где же они находятся? Существуют разные описания в разных священных писаниях. И мы можем представить себе картину, где они находятся. Итак, Лака Бхагаватамрите существует описание Вишну Лок внутри Вселенной. Цитата из Вишну Дхарма Тары. Итак, цитата. Итак, над Рудра Локой, планета Шива, находится планета Вишну Лока. 400 тысяч миль в радиусе. И нельзя достигнуть. Над ней, над этой Вишну Локой, находится золотой остров, который называется Махавишну Лока. И там в океане Сура, Брама и другие полубоги иногда туда идут, чтобы встретить Господа Вишну. Господь Вишну там возлежит, и богиня удачи там служит ему. И говорится, что 4 месяца дождя, 4 месяца дождя, в сезон дождя, Господь спит там. И там также есть один остров, белый остров, там, где можно видеть Господа, который сидит на Анантшеше. И он наслаждается сном во время сезона дождя. Шветадвипа в Молочном океане находится на юге от океана Соли. И 200 тысяч, это область 200 тысяч квадратных километров. И там растут деревья желаний, чтобы удовлетворить Господа Вишну и его супругу. И также Вайкунта Лока, которая покрыта водой в этом материальном мире. И на этой планете есть место, которое называется Ветавати, там, где Васудева находится. И также другая планета, как называется Вишну Лока, она находится над Сати Локой. Там живет Анкаршана. И таким же образом в Варкапуре Падюна предоминирует. На Шветадвипе есть океан молока, и в середине этого океана есть место, которое называется Равутапура, там, где Анирут возлежит на Ананте. Итак, у нас существует Васудева Санкаршана Прадьюмна и Анирута Чатурвьюха каждой Вселенной. И два из них мы знаем, Гарбха Кашая Вишна и Кшарда Кашая Вишна. Гарбха Кашая Вишна живет в Гарбхадака океане, на дне Вселенной. Первый Вайкунтха проявляется. Шрида Кашая Вишна живет на Шветадвипе. Находится над Солнцем, под Махарлокой. Над Солнцем и под Махарлокой. Шрида Кашая Вишна называется Анирудха. Это экспансия Анирудхи. Над Сати Локой. Мы знаем, что Сати Лока является высшей планетной системой, высшей планетой. Мы можем понять из Виши, из описания, что есть еще Вайкунтха, две Вайкунтхи на самом деле, которые находятся над Сати Локой. На одной из них Васудева живет, на другой Санкаршана. И эти четыре Вишны очень важны для вселенской жизни. Васудева контролирует сознание. Он контролирует всю досату, сознание. И вся реализация сознания Кришны, сознания Бога происходит от Васудева. Васудева контролирует чистое сознание. Санкаршана контролирует аханкару, ложную эго, который является первым трансформацией сознания. Откуда же происходит ложное эго? Ложное эго Это означает ложное отождествление себя. Эго, оно не может быть эго, оно относится к душе, сознание, чистое сознание души, эго. И когда это чистое сознание оскверняется желанием наслаждаться независимым, называется ложным эго. И оно проявляется из Махатат, как я уже сказал, в Причинном океане. Является отражением, как правильно говорится, ложное эго, принцип ложного эго. Проявляется из пограничной потенции Господа. Итак, ложное эго — это сознание, которое осквернено желанием наслаждаться независимым. Итак, душа создает ложное эго. И ложное эго покрывает душу и дает душе впечатление, чувство того, что она независима. Но это ложное эго — создание самой души. То есть это сознание души, которое осквернено желанием сладостно независимо. И Санкаршана контролирует этот принцип. А Неруда контролирует ум. И ум происходит из ложного эго в благости. Вайкарика. Ложное эго в благости является причиной ума. А ум — это следующая трансформация сознания. Это просто сознание, которое грубеет, становится грубже, грубее. Ученые говорят, все происходит от сознания, а мы говорим, что все происходит. Ученые говорят, все происходит в материи, мы говорим, что все происходит из сознания. Итак, из ложного эго в благости происходит ум. И ум контролируется анирудой. Ум — это следующая трансформация сознания. И далее. Из ложного эго в страсти, опять. Ложное эго, оскверненное сознание. Разум проявляется. Разум контролируется Прадюмной. Эти четыре вишны контролируют все. Контролируют сознание, ложное эго, ум и разум. Эти четыре принципа, которые управляют всем во Вселенной. Все грубые вещи — это просто экспансия этих четырех тонких вещей. Это очень важная концепция. Итак, из тамаса, из ложного эго в невежестве, опять сознание происходит. Звук, эфир. Из звука. Из звук, потом эфир. Звук. Это тонкая форма эфира, говорится. Элемент эфира неизвестен современной науке. Они не знают, что такое эфир. Они спекулируют, размышляют о том, есть ли эфир или нет. Это не что иное, как трансформация звука. Звук — это тонкая форма эфира. Поэтому звук проявляется из эфира. Дальше эфир трансформируется далее, происходя из ложного эго. Происходит другой элемент. Воздух, огонь, земля. И поэтому в комментариях Прабхупады мы можем найти выражение эгоистическая земля, эгоистическое небо, эгоистический воздух. Что это означает? Эгоистическая вода. Да. В духовном мире нет эгоистической воды. Там чистый элемент воды. А то, что здесь, это отражение. И как это, откуда это все берется? Из ложного эго, то есть из этого искорненного сознания. Все происходит из искорненного сознания. Это элемент называется эгоистичными, потому что происходит из ложного эго. Поэтому можем увидеть, что три гуны, они постоянно воюют за доминацию, за преобладание. Постоянно все соревнуются между собой за преобладание. Поэтому это очень трудно избавиться от ложного эго. Все, что мы здесь видим в этом материальном мире, это все экспансия от ложного эго. Поэтому говорится, что джива создает эту вселенную. Но это джива – одна из причин создания вселенной, потому что она желает наслаждаться независимо. И Кришна, он санкционирует это.